Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Китайская медицина. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
Область знаний.
Как мы с вами уже говорили, многие особенности китайской культуры определяются тем, что люди, живущие там ныне, в значительной степени потомки тех, кто там 12 тысяч лет назад пришел куда-нибудь на берега там, Хуанхэ, немножко раньше на берега Янзы, и там, немножко позанимавшись собирательством, понял, что гораздо выгоднее и стабильнее выращивать самим всякие культуры. Для севера это чумиза и проса, для юга это рис и много чего другое. И, собственно, с тех пор именно эти люди в дальнейшем создали китайскую цивилизацию, эти люди придумали китайскую письменность, эти люди создали первые государства на территории Восточной Азии. Собственно говоря, вот эту линию довольно легко продолжать вплоть до нашего времени. Соответственно, как и со всем остальным, эта история касается медицины, и, может быть, даже в большей степени, чем в остальных, потому что всегда, когда люди, значит, где-то живут, одна из главных традиций, которая формируется, это именно традиции, связанные с целительством, потому что, естественно, проблема здоровья – это то, что людей волновало всегда. И если люди живут на одном и том же месте, на базе одной и той же природы, одних и тех же продуктов в течение долгого времени, то почти обязательно у них будет формироваться какое-то свое представление о том, как правильно лечить всякие хвори. И когда, как в случае Китая, вот эти тысячелетия, они еще и проходят под знаком непрерывной письменной традиции, которые могут фиксировать вот эти какие-то, значит, наработки, то, так сказать, тут уж неудивительно, что китайская медицина существует и что она довольно сильно отличается от западных подходов, причем как древних, так и современных. Надо сказать, что первые какие-то интересные данные, связанные с особыми методами медицинскими, действительно, мы знаем с самой глубокой древности, в частности, уже во времена неолитических культур, то есть где-нибудь там 4, 5, 3 тысячелетия до нашей эры. Археологами найдены, например, приспособления для иглоукалывания. Единственное их отличие от тех, что есть сейчас, это то, что они сделаны не из металла, а из камня, такие каменные иглы. При этом, видимо, сама идея о том, что тело представляет собой переплетение энергетических линий, соответственно, с энергетическими точками, на которые можно воздействовать на поверхность для того, чтобы влиять на внутренние органы, вообще идея, надо сказать, довольно сложная и совсем не очевидная, она уже сформировалась уже тогда, то есть всякие сложные вещи были придуманы уже в те времена, и в дальнейшем мы с вами видим продолжение формирования этой традиции, хотя, очевидно, так сказать, там приходило много нового. В частности, китайская медицина, как мы ее знаем, для поздней древности и вплоть до сейчас, в частности, очень сильно связана с двумя натурфилософскими концепциями, которые сложились где-то в середине первого тысячелетия до нашей эры. Это, во-первых, концепция двух начал инь и ян. Инь – это начало, связанное с тьмой, влагой, холодом и женским началом, а ян – это что-то связанное с жаром, сухостью, светом и началом мужским. Причем, в отличие от всяких дуалистических концепций западных, этот дуализм не конфликтен, то есть эти две силы борются друг с другом, но ни одна из них не хорошая и ни одна из них не плохая, потому что они в идеале должны находиться в гармонии, но в любом случае, если одна из них будет полностью побеждена, то наступит гибель. Да? Это касается не только организма, но и мира в целом, потому что через концепцию инь-ян объяснялось, в частности, например, смена времен года, да, и вообще все в мире, что меняется, оно связано с тем, что вот этот баланс между инь и ян нарушается, и, соответственно, происходит изменение сути, да, но во многом для нас с вами интересно то, что это, видимо, очень рано стало использоваться в медицине, и практически все болезни объясняются нарушением баланса двух этих сил либо в организме в целом, либо в каком-то отдельном органе. Соответственно, задача медицины в том, чтобы этот баланс наладить обратно.
Китайская медицина.
Область знаний.
Второй концепцией была концепция пяти стихий, усин, которая предполагает, что существует пять таких основных начал. Это, соответственно, огонь, вода, почва, дерево и металл, которые, вот как примерно, значит, камень, ножницы, бумага друг друга сменяют. Там есть либо концепция взаимного порождения, либо взаимного победы. Так сказать, тоже эта концепция сыграла большую роль в объяснении окружающего мира, но, в частности, она тоже играет роль в медицине, поскольку выделяется пять основных органов человеческого тела или, так сказать, групп органов, каждый из них связан с тем или иным вот из этих стихий, и, соответственно, тоже это используется в медицине. Соответственно, в рамках всего этого формируется большая традиция, которая зафиксирована, например, в древнейшем тексте, который называется «Трактат желтого правителя», да, Хуанди, о внутреннем, Хуанди Нэйдин, который где-то создан, видимо, в начале нашей эры. И есть очень интересные находки, которые связаны с империи Хань, это второй век до нашей эры, это знаменитые могилы ханьской знати на юге Китая в Мавандуе. Там, в отличие от северных территорий, очень хорошо сохраняются пищи и материал, тогда это были бамбуковые планки и шелк. И вот из этих могил Мавандуе мы знаем массу всего, в частности, что касается медицины, там было найдено несколько сборников рецептов, которые показывают, что к этому времени традиция уже прекрасно сформировалась, там сотни рецептов, там 200 с чем-то, по-моему, ингредиентов, которые используются в лекарствах, и видно, что уже тогда главная идея китайской медицины была в том, что посредством медикаментов, а медикаментами может являться любое съедобное, поскольку каждая субстанция, каждый продукт, каждый, так сказать, какая-то специя, она обладает способностями поддержать ту или иную, в частности, из этих вот противоборствующих линий, да, инь и ян. И нужно только знать, при какой болезни, в каком месте, каким продуктом вот, нужно повлиять для того, чтобы эту гармонию восстановить. Поэтому, в принципе, то, чем китайская медицина отличается, скажем, от медицины западной, особенно современной, это то, что любая еда является лекарством. Просто нужно это правильно применить. И, в частности, у меня был собственный опыт, когда я где-то там в Китае простудился, и ко мне пришли друзья, которые мне принесли мандарины и объяснили, что при простуде вот мандарины есть можно, а апельсины нельзя. Когда я, значит, заинтересовался, как это так, мне объяснили, что простуда происходит, когда ян, вот это вот горячее, значит, сухое, оно, его слишком много, и поэтому из-за простуды жар. И, соответственно, его надо подавить. Вот апельсинами подавить нельзя, потому что апельсины, они янные, да, и они могут только усилить ян. А мандарины, они инные, если их есть, то, соответственно, инь усилится, а ян ослабнет. И вот это были люди, никак не связанные с китайской медициной, совершенно обычные китайцы, то есть вот этот подход, согласно которому надо представлять, какие продукты на какую энергию влияют, она совершенно в живой практике, даже и сейчас, и это не слишком сильно отличается от того, что мы с вами видим в каких-нибудь мавандуйских текстах, и тут, соответственно, важно было найти правильного лекаря, который может определить, в чем у вас проблема, и прописать, соответственно, правильную какую-то еду. При этом в тех же мавандуйских текстах мы видим, что есть какие-то дорогостоящие лекарства, типа там оленьих рогов или там желчи носорога, но на самом деле примерно того же можно достичь и более простыми ингредиентами, поскольку вот просто надо знать, как их определить. И надо сказать, что действительно китайские врачи достигли очень серьезных успехов. В частности, именно в Китае была разработана методика определения состояния организма по измерению пульса. Для нас сейчас кажется, что что-то само собой разумеющееся, но первый трактат по пульсовой диагностике был в Европе опубликован только в 17 веке. Причем сделал это польский иезуит Михаил Бойм, который приехал из Китая по делам, и пока он ждал аудиенции у папы, вот он опубликовал некоторое количество наблюдений, в частности, перевод, пересказ китайских практик, связанных с измерением пульса. До этого в Европе это было абсолютно неизвестно. Китайским лекарям часто это было единственное, что их спасало, поскольку когда китайский врач приходил куда-нибудь особенно лечить, например, даму, то ему больше руки-то, конечно, никто не выдавал ни по какому поводу. И нужно было вот с использованием того, что есть, каким-то как-то понять вообще, чем потом ее кормить, чтобы она все-таки по возможности выздоровела.
Китайская медицина.
Область знаний.
При этом интересно, что уже в мувандуйских текстах также мы видим, что медицина неразрывно связана с магией, и для очень большого количества болезней там перечислены какие-нибудь ритуалы, например, там какую-нибудь опухоль на шее надо было, значит, мести старым веником, приговаривая, значит, выметим опухоль на север, что-то в таком духе. И при каком-то исцелении было указано, что лекарь должен ходить, приволакивая ногу. Считалось, что так ходил великий Ю, смиритель потопа, который там в рамках своих этих, значит, земляных работ ногу повредил, и так ходили маги и волшебники. Вот врач при некоторых случаях должен был также это делать, да, то есть здесь связь медицины и магии была совершенно осознанной, да, и никакого противоречия здесь не было, что, в принципе, тоже понятно, и в более поздних практиках это постепенно становится менее заметно, и все-таки такие волшебные, так сказать, волшебства от врачей ждут все меньше, но полностью это не ушло. Из других важных моментов, которые стоит отметить, характерных для китайской медицины, уже заметных в самых древних памятниках и потом, значит, только развивающихся, это полное неприятие хирургии, поскольку предполагалось, что тело человека наследуется им от родителей, и никакое вмешательство в него невозможно, да, это будет неуважение к своим родителям, и хороший китаец где-нибудь там в средние века по возможности не должен был стричь даже ногти и волосы, поскольку это тоже часть тела, и с этим, кстати, связано, что традиционная китайская прическа, в том числе мужская, это очень длинные волосы, которые завязываются в пучок, значит, на затылке, но поскольку, естественно, это не всегда можно было соблюсти, то со стриженные или потерянные волосы и ногти в течение всей жизни хороший китаец складывал в коробочку, которую потом с ним хоронили вместе, чтобы вся целостность тела она была не нарушена. Это, естественно, также была профилактика черной магии, поскольку во всех магических направлениях, в том числе в Китае, частичка тела, то есть волосы или ногти, это самый лучший способ человеку нанести какой-то вред, но здесь было и другое объяснение. Как вы понимаете, в случае, когда целостность тела – это абсолютный фетиш, с этим было связано, кстати, и многие практики погребальные, в частности, во всех китайских кодексах законов строго преследовалось осквернение могил, но почти всегда, если при осквернении могил нарушена целостность останков, то наказание было гораздо больше, чем за просто разграбление, поскольку вот если останки повреждены, то это ухудшает возможности души в ее посмертной жизни. При этом удивительно, кстати, что в Китае не сформировалось никаких практик бальзамирования. То есть, например, предполагалось, что нужно класть в рот покойнику кусочек нефрита, и был момент, когда во времена западной Хань во II-I веке до нашей эры те, кто мог себе позволить, хранили в таком целом саване из кусочков нефрита, связанным, значит, золотыми нитями, что, конечно, совсем не работало по назначению, но выглядело красиво. Никакого бальзамирования на египетском каком-нибудь уровне или даже чего-то более простого в Китае не появилось, но идея целостности тела, тем не менее, была важна, и в каких-нибудь средневековых текстах мы можем с вами увидеть морализаторских такую историю, что какой-нибудь чиновник допрашивает преступника, тот никак не соглашается признаваться, тот говорит, ну смотри, сейчас я прикажу тебя бить палками, и не потому что тебе будет больно, да, но учти, да, это донесет вред твоему телу, это покажет, что ты негодный сын. И тот, значит, сразу колется и говорит, да, действительно, начальник не подумал, вы совершенно правы, я во всем признаюсь.
Китайская медицина.
Область знаний.
Соответственно, при таком подходе никакая хирургия, даже такая простая, как, например, в Греции, была невозможна. Тут мы с вами, конечно, должны понимать, что до изобретения наркоза и, значит, всякой стерилизации инструментов хирургии, это вообще дело такое довольно неоднозначное, поскольку пациент, будучи избавлен от причины болезни, с высокой вероятностью умрет от последствий, значит, медицинского вмешательства, но а в Китае это было даже, так сказать, еще более сложно, поскольку, видимо, кроме вскрытия там каких-то поверхностных нарывов, ничего больше не позволялось, и поэтому так популярна фигура лекаря Хуатхо, который жил, значит, в конце II века нашей эры, который был, как ни странно, хирургом, и он придумал какую-то конопляную вытяжку для обезболивания, и вот активно лечил, причем очень успешно, и, правда, кончилось оно плохо, потому что тогда был такой полководец Хао Цхао, который практически правил страной, и у него были головные боли, причем, кстати, недавно оказалось, что это правда была найдена, разграблена была грабителями его могила, и потом были проведены, значит, дополнительные исследования, в том числе удалось перехватить кое-что из найденного, и там в его могиле был найден камень такой довольно странной формы, на котором было написано «камень для успокоения затылка вот господина Цхао». То есть у него действительно было, как бы, что-то было с головой, и у него была, нужна была особая такая твердая подкладка, чтобы эту боль немножко снизить. И вот, в частности, он, узнав про этого Хуатхо, много раз его приглашал, значит, и всячески настоятельно, чтобы он его полечил. Хуатхо не очень одобрял, значит, политику Цхао-Цхао, поэтому долго отказывался, в итоге был вынужден согласиться и, приехав, осмотрев, предложил ему трепанацию, судя по всему. И поскольку Цхао-Цхао понял, что это, очевидно, наверное, покушение на убийство, то он, значит, его казнил, но так и до конца жизни в итоге не избавился от этих главных болей и во многом от них умер, а если бы согласился, может быть, жизнь была бы полегче. Соответственно, в дальнейшем, поскольку и дальше Китай и китайская медицина развивались в значительной степени, нельзя изолированно сказать, нельзя, потому что, на самом деле, при всей вот этой привычной нам картине Китая как такой отдельной планеты, никак не связанной с каким-нибудь Западом, это совершенно не так, поскольку Китай, несмотря на всякую географическую изолированность, таки получил с Запада и технологии и бронзы, и железа, и колесницы, и лошадей, овец и так далее. И даже в древности, когда не было такого, чтобы Китай развивался в изоляции полной, тем не менее, все-таки само количество населения и важность собственной традиции, конечно, привели к тому, что внешние влияния возникали, но не играли, видимо, определяющей роли. Соответственно, китайская медицина развивалась в своей, так сказать, такой среде очень долго и во многом развивается и сейчас. И сейчас в Китае отдельно учат западной медицине, отдельно китайской, могут быть разные аптеки. В Китае, кстати, это не так строго, а вот на Тайване, например, просто китайские лекарства в обычных аптеках не продаются. Нужно искать только отдельные. И это привело к тому, что сложилась очень интересная традиция, которая... Ну, мы с вами достаточно сказали, чтобы понять, что она абсолютно ненаучна с точки зрения науки, которая даже сейчас трудно назвать западной, это просто наука человеческая, но, тем не менее, как это часто бывает с традиционными медицинами, да, не обязательно верить в подкову, чтобы она вам приносила счастье. Да, вот я сам был свидетелем того, что иногда китайские методы оказывают невероятное воздействие, в частности, скажем, на лечение той же самой простуды, которая вот так часто нас мучает, и непонятно, чем ее лечить. Вот в этом плане просто я по своему опыту могу сказать, что действительно китайские лекарства иногда, особенно в первые разы, могут быть удивительно эффективными, но при этом должен вам сказать, что все-таки даже в самом Китае, где медицина китайская считается одним из таких символов национальной гордости, ее всячески хранят и развивают, все-таки абсолютно точно понятно, что есть довольно много болезней, при которых надо прибегнуть к хирургии, и тогда прибегают к медицине западной. Так что, так сказать, тут китайцы любят свою медицину, но знают ее пределы, ее возможности, и это на самом деле правильный подход. Даже из хороших, интересных вещей, наверное, не стоит делать догму. Надо все-таки держать глаза открытыми.
Рассказывал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
Область знаний.